Джон Вайт Ворон со Стратфорд-Роуд. Пролог. Рожденный Верденом. Он запомнил не грохот, а тишину. Когда канонада под Верденом стихла, воздух стал плотным и мертвым, как в склепе. Капитан Джон Блэквуд сидел на ящике из-под снарядов, сжимая побелевшими пальцами свой кольт М-1911 и смотрел на вход в штольню, откуда уже час не выходили его саперы. Тишина звенела в ушах, и в этой тишине он слышал только собственное дыхание, хриплое, надсадное, как у загнанного зверя. Он ждал. Ждал, когда из черного провала покажется каска, рука, хоть что-то. Но тишина была абсолютной, и только капли воды, срывавшиеся с известнякового свода, размеренно били по луже у его ног. Метроном безнадежности отсчитывал секунды, которые растягивались в вечность. К тому дню он уже потерял счет убитым. Он был не просто офицером, он был машиной для выживания, хладнокровной и точной. Из своего кольта он уложил стольких, что тыловые крысы из штаба, услышав цифры, недоверчиво качали головами. Он не гордился этим, он просто фиксировал факты, как бухгалтер, подводящий кровавый баланс. Его люди знали, капитан Блэквуд не промахивается. Он стреляет на звук, на движение, на тень. И он никогда не оставляет врагу шанса. Но сейчас он ничем не мог помочь тем, кто остался под землей. Только ждать. Только смотреть, как сизый пороховой дым медленно оседает на изрытую воронками равнину. Только стискивать зубы и ненавидеть себя за бессилие. Рядовой Эанс, мальчишка из Манчестера, еще вчера читавший письмо от матери, подошел и протянул капитану флягу. Блэквуд взял, не глядя, сделал глоток. Вода была теплой и отдавала металлом. «Сэр», — тихо сказал Энс, — «может послать кого-то?» «Нельзя. Там мог быть обвал. Потеряем еще людей. Но они же. Я знаю, рядовой». Блэквуд наконец повернул голову и посмотрел на Эванса. Его ярко-зеленые глаза в тусклом свете казались почти светящимися, и Эанс невольно сделал шаг назад. «Мы ждем до темноты. Если не выйдут, я сам пойду». Энс глотнул и отошел. Он знал, что капитан сдержит слово. Блэквуд всегда сдерживал. Именно за это его люди готовы были идти за ним в самое пекло. Именно за это они называли его между собой не иначе, как дьяволом, но в этом прозвище не было ни капли неуважения. Только страх пополам с благоговением. В тот день он потерял семерых. Они остались в тоннеле Бут-12, погребенные под тоннами меловой породы, а их капитан стоял у входа и ничего не мог сделать. Когда стемнело, он сам спустился в штольню. Добрался до завала, потрогал камни руками, позвал. Никто не ответил. Только глухое эхо его собственного голоса заметалось под сводами. Он получил две медали — за храбрость и за выдающиеся заслуги. Их вручили позже, в госпитале, когда лицо еще было сплошным ожогом. Огнеметная струя хлестнула наискось через три дня после гибели саперов, оставив багровый рубец от левой скулы вниз, по шее, до самого плеча, словно коготь гигантской птицы протащил по коже. Блэквуд тогда даже не закричал. Он просто упал, сжимая в руке кольт, и последнее, что он увидел перед тем, как потерять сознание, лицо немецкого огнеметчика, искаженное ужасом. Потому что даже объятый пламенем, он шел вперед. В госпитале, в бреду, он снова и снова переживал тот день. Ему казалось, что он все еще стоит у входа в штольню и слышит, как под землей кричат его люди. Медсестры меняли бинты, врачи качали головами, но никто не мог помочь ему там, где болело по-настоящему. Когда бинты наконец сняли и открылись ярко-зеленые глаза, врач невольно отшатнулся. Кто-то из санитаров выдохнул, ворон. Так и прилипло. Птица, которая кружит над полем боя, вот кем он стал. Джон Блэквуд вернулся в Лондон в 1919 году. Высокий, подтянутый, всегда в безупречном черном костюме, тройке с жилетом, белоснежной рубашке и темном, почти траурном галстуке. Черное пальто тяжелыми складками спадало с плеч, когда он входил в помещение. Женщины на улице оборачивались ему вслед, мгновенно попадая под гипноз его дьявольской, хищной красоты, а затем вздрагивали, заметив багровый шрам, стекающий по лицу, словно коготь дьявола, оставившего метку на своем творении. Он был иконой стиля, и порождением ада одновременно. Ворон – человек, который слышит чужой страх и не боится ничего. Кроме громких хлопков за спиной, запаха жженой резины и ночных кошмаров, в которых он снова и снова нажимает на спусковой крючок, а лица врагов превращаются в лица его солдат.